Глава 32. Бандл ошеломлена. «Правильно», — проговорил Баттл, заметив, что Мазгоровский поднялся с места и подошел к Бандл.
«Подставьте, леди, стул. Вижу, наши гости только что перенесла легкое потрясение».
Бандл опустилась в кресло. Неожиданность буквальным образом лишила ее сил. Между тем Баттл продолжил характерным для него спокойным и располагающим к себе тоном.
«Вы не рассчитывали увидеть меня в этом кресле, леди Эйлин, как и некоторые из тех, кто сейчас сидит за этим столом. Мистер Мазгоровский исполнял обязанности моего, так сказать, лейтенанта. Он с самого начала был в курсе дела. Однако остальные, по большей части, получали распоряжение непосредственно от него».
Бандл, как и прежде, молчала. Она находилась в совершенно непривычном для нее состоянии, то есть не могла произнести даже слова. Явным образом понимая, в каком состоянии она находится, Баттл с пониманием кивнул девушке.
«А теперь, леди Эллен, боюсь, что вам придется отказаться от парочки предвзятых идей, в частности, относительно этого общества. Я понимаю, что подобные явления часто присутствуют в детективах. Тайное преступное сообщество с таинственным суперпреступником, во главе которого никто никогда не видит. Подобные организации действительно могут существовать на практике. Однако могу сказать только то, что мне лично никогда не приходилось сталкиваться с чем-то подобным, хотя я располагаю внушительным опытом в том или ином отношении. Однако мир любит романтику, леди Эллин. Люди, в особенности молодые, любят читать о подобных вещах и еще больше любят реально заниматься ими. И я намереваюсь представить вас достойной высшего уважения компании любителей, проделавших изумительную работу для моего департамента, причем такую работу, с которой не мог бы справиться никто другой. И если они избрали столь романтическую обстановку для встреч, что ж, почему бы и нет? Они проявили желание встать перед лицом настоящей опасности, самой серьезной опасности, и сделали это по простой причине — из любви к опасности как таковой, что, на мой взгляд, в наше время озабоченности собственным благополучием является признаком здоровья и честным желанием послужить своей стране. Итак, леди Эллин, я намереваюсь представить вас. Во-первых, вот мистер Мазгоровский, с которым вы уже в известном смысле знакомы. Как вы понимаете, он руководит делами здешнего клуба, и не только ими. Он является самым ценным агентом по борьбе с большевизмом. Номер 5 принадлежит графу Андрешу из венгерского посольства, близкому и преданному другу покойного Джеральда Уэйда. Под номером 4 числится мистер Хейвард Фелпс, американский журналист, весьма симпатизирующий Британии и обладающий исключительным чутьем на новости. Номер 3.
Суперинтендант молча улыбнулся, и ошеломленная Бандл увидела перед собой невинно ухмыляющуюся физиономию Билла Эверсли.
«Теперь номер 2», — продолжил Баттл посуровевшим голосом. «Сейчас его место свободно. Оно принадлежало мистеру Рональду Девре, отважному молодому джентльмену, погибшему за родину так, как подобает любому мужчине. Далее, номер 1, им был мистер Джеральд Уэйт. Еще один отважный джентльмен, принявший смерть подобным же образом. Место его было занято, не без серьезных опасений с моей стороны, дамой. Дамой, подтвердившей свою пригодность к нашему делу и оказавшей нам большую помощь».
На этих словах номер 1 сняла свою маску, и Бандл без особого удивления увидела перед собой прекрасное лицо темноволосой графини Рацки.
«Мне следовало бы понять, — с сожалением проговорила девушка, — что вы слишком подлинная иностранная авантюристка, чтобы оказаться ей на самом деле. Однако ты еще не знаешь самого смешного, — проговорил Билл. — Бандл, это и есть Бэйб Сентмор. Помнишь, я рассказывал тебе о ней, о том, какая она потрясающая актриса, и она доказала это?»
«Именно так, — произнесла мисс Мор с подлинно заатлантическим гнусавым прононсом. Однако моей заслуги в этом немного, потому что мои папа и мама родом из той части Европы, так что особенно стараться мне не пришлось. Правда, в аббатстве я однажды едва не выдала себя, когда разговаривала о садах».
Недолго помолчав, она вдруг произнесла: «Только все это не так, чтобы весело. Видите ли, я была вроде как помолвлена с Ронни, и когда он получил мат, но я решил, что обязан отыскать этого скунса, который убил его. Вот и все.
Я потрясена целиком и полностью, — объявила Бандл. Все казалось совершенно не так, как я думала.
«Все очень просто, леди Эллен», — сказал суперинтендант Баттл. История эта началась с нескольких молодых людей, желавших волнующих переживаний. Первым ко мне обратился мистер Уайт. Он предложил организовать группу людей, которых вы вправе назвать любителями для выполнения какого-нибудь задания секретных служб. Я предупредил его о том, что подобное дело может оказаться опасным, однако он не посчитал важным этот аргумент. Я постарался довести до него, что любой его будущий сотрудник должен иметь это в виду. Однако, к счастью или нет, это не остановило друзей мистера Уэйда. Тут все и началось.
«Однако какая же была поставлена перед ними цель?» — спросила Бандл.
«Нам был нужен один человек, притом очень нужен. Это был необычный преступник. Он вращался в мире мистера Уэйда, представляя собой какое-то подобие Раффлза. Однако подобие куда более опасное, чем мог бы оказаться любой Раффлз.
Примечание. Имеется в виду Артур Раффлз, вор-джентльмен, персонаж рассказов Эрнста Уильяма Хорнунга, 1866-1921. Конец примечания.
Он работал по-крупному в международном масштабе. Дважды оказались украдены ценные секретные изобретения, причем похититель явно располагал внутренней информацией. Профессионалы пробовали найти его, но потерпели неудачу. Тогда за дело взялись любители и преуспели.
Преуспели?
Да, но без потерь не обошлось. Человек этот опасен. Он убил двоих, и это сошло ему с рук. Однако семь циферблатов взялись за дело и, как я уже сказал, добились успеха. Благодаря мистеру Эверсли преступник, наконец, был взят с поличным.
«И кто же это?» — спросила Бандл. «Я с ним знакома?»
«Вы прекрасно знаете его, леди Эллен. Это мистер Джимми Тесайгер, который был арестован сегодня днем».